Продолжаем эфир на «Спутнике». Давайте разбираться теперь в экономических вопросах, потому что цифры, которые я сейчас назову, они кажутся огромными, но в сравнении с чем? Вот, например, правительство планирует потратить почти 1 триллион рублей, направить 939 миллиардов рублей на закупку валюты. Об этом сообщает Минфин. В следующем году такую сумму хотят потратить. Это вот я вначале назвал около 1 триллиона, а если быть точным, это вот 939 миллиардов. Но знаете, как обыватель, как слушатель, как человек, который вот говорит об этих экономических вопросах, я думаю, что и многие из вас тоже не совсем понимают, вот что это за сумма такая, 939 миллиардов, много ли это, мало? Давайте уточним у специалиста, управляющий директор управляющей компании «Финам Менеджмент» Николай Салабута на связи со студией. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день. Добрый.
Вот давайте разъяснять, да, сумма 939 миллиардов рублей на закупку валюты. Насколько это много или мало?
Ну, это много, это много.
Это много. Куда эту сумму и каким образом можно потратить?
Честно говоря, понятия не имею, зачем Минфину вот эта валюта нужна. Только для осуществления каких-то бюджетных выплат. Ну, вот вопрос, какие бюджетные выплаты он несет на себе.
Бюджет формируется на основе новых параметров бюджетного правила. Это вот то, что сообщает источник в Минфине, да, то есть вот, которое будет законодательно закреплено, поэтому возможность, то есть возобновить интервенции, о чем говорят, есть в том числе в переходный период. Ну, вот это вот такое разъяснение, опять-таки, для неспециалистов не совсем понятно. Может быть, вы нам разъясните?
Смотрите, и для специалистов это тоже не особо понятно, да, потому что раньше, когда Минфин, согласно бюджетному правилу, покупал валюту, он на эту валюту покупал долговые обязательства тех стран, чью валюту он и скупал. То есть это были в основном доллары и, соответственно, американские облигации американского правительства. Это было евро, и, соответственно, это облигации были еврозоны. И в конце он стал покупать немножко юаней, и с облигациями как раз китайскими облигациями у него как бы там была не очень по накатанной, как бы я бы так сказал, пошло. Да, вопрос, к чью валюту он в этот раз будет скупать. Сумма довольно-таки большая. Я не думаю, что мы опять вернемся к валюте юань, так как юань сейчас очень сильно девальвируется относительно доллара, а доллар девальвируется относительно рубля. Соответственно, получается, что в связке рубль-юань лучше всего иметь деньги в рублях, а не в юанях. И здесь очень большие вопросы, в какой валюте он собирается санировать денежную массу, тем более на такую крупную сумму. При этом, при всем, доходности в облигациях рублевой зоны, они гораздо выше, площадка в два раза выше доходности тех облигаций, которые номинированы в иностранной валюте. Я так предполагаю, что он не будет покупать облигации там совсем таких не, ну, как бы слабо развитых стран, у которых доходности по облигациям очень высокие. Скорее всего, мы имеем дело с облигациями тех стран, которые все-таки по рейтингам находятся на очень высоких местах, а там все доходности ниже, чем в России, почти что в два раза. И поэтому у меня очень сильно стоит вопрос, а какие облигации он будет покупать и зачем ему нужна валюта в таком объеме. Я могу предположить, что валюта ему нужна для того, чтобы выполнять бюджет. Ну, к примеру, делать какие-то там перечисления там Министерство иностранных дел для осуществления деятельности Министерства иностранных дел, чтобы выплачивать командировочные дипломатам. Может быть, для закупки каких-то либо там крупного оборудования где-то за границей для государственных предприятий в рамках инвестиций, каких-то инвестиционных планов.
Ну, тогда сумма действительно довольно большая, 939 миллиардов, да?
Да, да. Да, да. То есть я так подозреваю, что данная сумма, это все-таки мы говорим о санации денежной массы, а как бы запирании излишнего рубля, чтобы все-таки как бы стабилизировать инфляцию, но не для каких-то исполнений бюджета, я бы так сказал. А вот в этом как бы вопрос, а какую валюту он будет покупать и в какие облигации он будет инвестировать. И как бы может это оказаться, что как бы вот решение Минфина, то есть он может это сделать, то есть в бюджет это войдет, и бюджетное правило можно будет реализовывать, а реализация данного бюджетного правила может оказаться очень сильно расстрельной статьей. То есть если не так, не в те бумаги, не в те валюты будут вложены, и сразу как бы с должности могут снять моментально. И вот здесь в рамках реализации уже бюджетного правила может быть остановка, и она не будет реализована. Декларативно, да, законодательно закреплено, но фактически не работает.
А вот это вот единственные валюты, вот вы говорите сейчас там юань, доллар, единственные валюты, которые могут войти вот в этот перечень, или это могут быть еще какие-то валюты? Я просто не знаю, вот как предполагать, да, с учетом того, какие бывают инфляционные риски в странах и сейчас какая ситуация вообще в мире?
Ну, если вспомнить комментарии Силуанова, которые были даны там, еще в прошлом десятилетии, да, то он говорил о том, что я делаю так, как делает весь мир. Я вкладываю в те валюты, в которые вкладывает весь мир. И он здесь, понятное дело, автоматом мы ссылаемся на Международный валютный фонд, в котором основными валютами признаны это доллар, евро, фунт стерлингов и юань. Соответственно, если бы брать те высказывания, которые делал Силуанов, то вот эти валюты.
Ну, смотрите, откуда могут взяться деньги? То, о чем говорят в ведомстве. Ожидают дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2023 году. Но эти дополнительные доходы действительно могут быть на такую сумму, там, более чем 900 миллиардов рублей?
А здесь очень хитро, какой порог отсечения примут в бюджете. Если порог отсечения будет 60, как, или там 40, там, в зависимости, там, кто о чем говорит, там, допустим, низкий порог отсечения, то денег может быть и гораздо больше. А если порог отсечения сделают 80, то тогда денег будет меньше. Здесь вопрос, какой порог отсечения...
То есть все, что сверх этой суммы, это будет наполнение вот этого непосредственно источника?
Да, да.
Ну, кстати, если уж мы о нефти заговорили, то цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась, ну, вроде бы незначительно, на 1,43%, и сейчас составляет $83.81 за баррель. Ну, а стоимость марки Brent опустилась ниже $84 впервые с 14 января. Это какой-то сигнал, это знак, или, ну, вот не стоит на эту тему там сильно переживать?
Нет, здесь как бы есть два сценария развития событий. Есть первый сценарий развития, то, что мы обратно вернемся, ну, то есть мы останемся здесь на 80 долларов, выше 80 долларов. И тогда мы можем говорить о том, что, ну, ближайшие там 10-15 лет цена так где-то здесь на 80 долларах и пробудет. Но потом вообще всей нефтегазовой отрасли нужно будет очень сильно подужаться, поскольку цена пойдет довольно-таки вниз и серьезно вниз пойдет. Да, а если же сейчас цена опустится до 68, о чем так многие говорят сейчас аналитики, то тогда наоборот, как бы там можно про нефтегазовую отрасль говорить хорошо и бодренько еще там довольно-таки долгий промежуток времени.
Вот интересно, знаете, конечно, это может быть не прямая связка, но вот в свете вот этих событий, то, о чем мы говорили в первой, по поводу первой темы, да, и по поводу нефтегазовых доходов, ну, тут я уже объединю, да, такой вот энергетический сектор нефтегазовый, то можно ли сейчас говорить о каких-то прогнозах по курсу рубля на следующий год, и как можно вот эти цифры там прогнозировать?
Ну, смотрите, сейчас курс рубля в связи с санкциями, да, мы говорим о закрытой экономике из-за санкций, да, и в этой ситуации мы полностью убираем те факторы, международные факторы, внешнеэкономические факторы, которые могут влиять на курсообразование. Это первое. Второе. Поэтому сейчас можно, так сказать, предполагать какие-то движения, наверное, нет. Скорее всего, в рамках того, что мы сейчас видим именно по внешней стороны, да, то, скорее всего, рубль-доллар здесь так и останутся на уровне 60 рублей за доллар. Вот. Но если говорить о том, что у нас внутри страны есть очень большие накопления именно безналичного доллара на счетах граждан, И есть определенные опасения, что безналичный доллар, операции с безналичным долларом будут усложнены в будущем, и граждане будут волей-неволей избавляться от безналичного доллара, то в этом случае можно прогнозировать дальнейшее укрепление рубля и даже значительное укрепление рубля. В свое время, в 2016 году, было выступление одного из... ну, там, бывших руководителей Центрального банка, который сказал, чтобы вернуть, это 16-й год, да, вернуть доллар на 30 рублей, достаточно инвестиций в 44 миллиарда долларов, то есть продать 44 миллиарда долларов. То сейчас, если люди будут избавляться от безналичного доллара со своих счетов, то сумма, она будет больше той, которая требуется для того, чтобы вот...
Инвестировать куда, вот давайте разъясним.
Они не будут инвестировать, они будут избавляться, я говорю.
Так, то есть вот это что? Эта сумма нужна для чего? Чтобы как, изъять валюту или что-то? Вот давайте разъясним.
Нет, мы говорим о том, что эта сумма уже есть на счетах в долларах, на счетах у России, у российских граждан. Так. Она в безналичной форме.
Угу.
Вот, если они будут конвертировать эту сумму в рубли, да, то сумма может быть довольно-таки большая, то есть вал конвертации. И мы можем увидеть довольно-таки сильное укрепление рубля. Но здесь вопрос скорости. Если все будет медленно конвертироваться, то, наверное, никакого укрепления, сильного укрепления рубля мы не увидим.
Ну, пока мы видим, что небольшое укрепление есть. Оно, конечно, несущественное может быть, да, но все-таки небольшое, пока укрепление рубля наблюдается.
Да, конечно.
А вот скажите, а можно ли прогнозировать вообще на 2023 год стоимость нефти? Потому что сейчас мы говорим о том, что она немножко опустилась, там просела, ну, впервые там с 14 января 2022 года. Но можно ли такие прогнозы строить? Это, конечно, не долгосрочный прогноз, но тем не менее, там на несколько месяцев вперед.
Ну, вы знаете, сейчас некая такая Рубикон, определенный. И все аналитики говорят, что до Нового года строить прогнозы на следующий год по нефти, ну, это вот как пальцем в небо тыкать. Mm-hmm. Может все что угодно быть. Нужно дождаться Нового года, и уже по итогу торгов вот этих оставшихся трех месяцев можно будет делать предсказания на следующий год, поскольку итоги торгов этих оставшихся трех месяцев, они просто непредсказуемы.
Вы знаете, вы так хорошо сказали, Николай Вячеславович, предсказания, да? То есть это скорее даже не аналитические прогнозы, а какие-то предсказания, я правильно понимаю?
Аналитические прогнозы, да, и предсказания, да. Я хочу сказать, что чем короче промежуток, на который нужно строить прогноз, тем более он больше похож на прогноз. И чем дальше временной горизонт, на который нужно построить прогноз, то это уже, скорее всего, предсказание.
Вы знаете, это как и с прогнозом погоды, да? Нам говорят о прогнозе погоды на неделю, но наиболее точно, конечно, на ближайшие сутки. Так и здесь.
Все правильно.
Спасибо большое, что включились к нам в эфир. Николай Солобута, управляющий директор управляющей компании «Финам-менеджмент» был на «Радио Спутник».